Радиомаяк.ру представляет.
По случаю праздника.
Юрица Рустам Вахидов.
Запаривать, разводить, обманывать.
Разбить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Уже с утра Рустам Иванович грозился сегодня рассказать нам в очередной раз правду обо всех этих извращенцах.
Точно, Сергей Валерьевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Тим. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Сергей.
Не знаю, будет ли она добрым после вашей истории.
Не знаю. Ну что, последние две недели мы находимся под прессом средств массовой информации, которые каждый день рассказывают нам о том, кому приставал один из, наверное, лучших актеров.
Уильям Шекспир?
Да нет, один из лучших актеров современности, ну, Кевин Спейси, которого, да, которого, кстати говоря, по-моему, на прошлой неделе компания Netflix, речь в сегодняшнем выпуске Брендятины пойдет именно об этой компании, решила больше не привлекать к работе над сериалом «Карточный домик», ох, который стал одним из самых...
Наоборот, надо было
одним из самых успешных сериалов в американской киноиндустрии.
Давайте так скажем по старинке. Режут курицу, несущую золотые яйца.
Но надо напомнить нашим слушателям...
Гордо несущую.
Надо напомнить обязательно нашим слушателям, и пускай они сами решают, что в данном конкретном случае является яйцом, а что все-таки курицам? Что было в начале?
Правильно.
Что было курицей, что было яйцом? Потому что история этого сериала началась в далеком уже 2010 году, то есть 7 лет назад. Премьера, кстати говоря, состоялась, если мне не изменяет память, первого сезона «Карточного домика» в 2013. А началась она со знакомства как раз одного из лучших режиссеров, опять же, современности Дэвида Финчера, лучшего актера современности Кевина Спейси. Ну, во-первых, «Бойцовский клуб», Сергей Валерьевич.
Он.
«Бойцовский клуб». Один из главных фильмов, который входит, ну, мне кажется, в любую сотню фильмов, которые обязательны к просмотру. Они ходили по рынку. У них был оригинальный сюжет британского мини-сериала, на основе которого как раз и был создан уже оригинальный сюжет американского киносериала. Они ходили по рынку и искали кинокомпанию или телевизионный канал, который бы решился вложить в этот сериал, который был придуман Дэвидом Финчером и Кевином Спейси, деньги. Денег они просили достаточно много, и все телекомпании, к которым на тот момент обратился Дэвид Финчер и Кевин Спейси, отказали. Не знаю, что подозревали те продюсеры, которым приходил Кевин Спейси. Может быть, Кевин Спейси приставал к этим самым продюсерам. Но в конце концов они оказались в офисе компании Netflix, которая, внимание, инвестировала в этот сериал в первые два сезона. $100 миллионов.
Да куда там?
$100 миллионов. 26 серий, по-моему, если мне не изменяет, опять же, память, по практически 4 миллиона за серию. Это было в 2-3 раза выше тех бюджетов, которые в тот момент тратили кабельные каналы или крупнейшие
телесериалы.
Или крупнейшие телесети на действительно телесериалы.
А деньги вернулись?
Робин Райт в одной из главных ролей, Дэвид Финчер, который снял, ну, так по-хорошему, давайте скажем, только первые две серии этого сериала, оставшись наставником и человеком, который продюсирует вместе с Кевином Спейси. Поэтому вот эти заявления компании Netflix о том, что они отстранили Кевина Спейси и не дают ему возможности принимать участие в качестве исполнителя главной роли Фрэнка Андервуда в следующих сезонах этого сериала, ну, мне, кстати говоря, кажется таким хайпом, потому что Кевин Спейси является одним из исполнительных продюсеров этого сериала. Ну, вместе с Дэвидом Финчером. Так вот, почему компания Netflix инвестировала в далеком там 2010-2011 году $100 миллионов в этот сериал? Потому что к тому моменту компания Netflix обладала уже гигантской просто базой данных, как сегодня модно говорить, биг-датой, которую обрабатывают на текущий момент около 700 сотрудников компании, программистов, которые обрабатывают данные, связанные с подписчиками и с их предпочтениями. кинами. Что такое Netflix сегодня? Это онлайн-кинотеатр номер один в мире.
Так.
Компания, которая в свое время, и здесь нам Тим обязательно потребуется, и его мнение, и, в принципе, понимание того, почему эта компания могла появиться только в Соединенных Штатах Америки. Онлайн-кинотеатр, действительно, стриминговый сервис, наверное, номер один в мире, с огромной базой подписчиков. Говорят, что там 650 миллионов домохозяйств имеют доступ сегодня к стриминговому сервису Netflix. Капитализация компании...
Нет в Америке.
Потому что работает не только на американском рынке. Капитализация компании сегодня вплотную приблизилась к цифре там, в 50 миллиардов долларов. Mm-hmm. Это очень много. 50 миллиардов долларов.
Ну что за люди-то эти 700 человек? Чего они делают?
700 человек, они анализируют ваши предпочтения. И именно эти предпочтения позволили...
Визуализируются в сценарии?
Именно в 2010 году.
Они снимают, что хочет народ.
Конечно. У них есть собственный сервис именно кинорекомендаций, который называется Cinema Match. И вообще изначально, когда организовывалась структура, которая должна была возможность дать американским зрителям и американским потребителям брать эти фильмы в прокат. Так. Сначала это были фильмы на DVD, об этом тоже очень подробно расскажу. Почему история этой компании возможна опять и реализована была только на рынке Соединенных Штатов Америки. Потому что нет у нас такой культуры.
Какой?
Брать рынки DVD в прокат. Тем более это по почте. Да. Но я не могу себе представить бизнес, который мог сегодня бы оцениваться там, в 50 миллиардов долларов, а в свое время начинаться...
Нет, погоди, еще и надо вернуть.
И, конечно, вернуть еще надо. Так самое главное...
И вот это проблема в России, не возвращаю.
Значит, извините, пожалуйста, но самое интересное, я отвлекусь сейчас, да, очень важный момент. Очень важно, что в свое время, что позволило эта компания Netflix, которая называла в свое время там Netflix.com, существовать. То, что в Америке на законодательном уровне ты можешь купить DVD-диск, получить полностью права на этот конкретный DVD-диск и делать с ним все, что ты захочешь.
То есть,
в частности, сдавать в аренду.
Да?
Круто! Поэтому... То есть ты купил, ну сколько в среднем стоит, кстати, в Америке надо обратить внимание, ребята, обратите на это внимание, очень дорогие в свое время были цены и стоимость высокие цены именно на DVD-диски.
И картриджи для Nintendo.
И картриджи,
которые тоже арендовали.
Ну игровые. Сколько, примерно?
Ну слушайте, но 10,
картридж
там 15.
Картридж было $40, а арендовать на выходные было $2.
Сколько стоил DVD-диск в Соединенных Штатах Америки?
Ну, $20.
$20.
Грабеж.
То есть ты покупаешь DVD-диск,
так.
Покупаешь, например, 20 DVD-дисков и начинаешь сдавать их в аренду другим людям, которые не могут себе позволить
то
потратить 20...
То есть это бизнес, что ли?
Вот это бизнес.
Это было мега-бизнес. Сергей, компания Blockbuster, которую Netflix их убили.
Да,
и это было почти как Макдоналдс. Они были везде.
Это 8 тысяч салонов по всей...
Вот,
8 тысяч салонов
проката.
По всем Соединенным Штатам, на всей территории Соединенных Штатов Америки, салонов, которые сдавали в прокат.
Слушайте,
сначала VHS-кассеты,
потом DVD-диски.
А сами правообладатели не могли сами сдавать в аренду?
Нет. Понимаешь, тут какая история?
Зачем им прослойка?
Правообладатели занимались чем? Производством продукции.
Да.
И получали за каждый конкретно проданный диск $20.
И все.
Угу. И только впоследствии компания Netflix предложила уже крупнейшим производителям контента в качестве, ну, давайте, некой компенсации участвовать в делении прибыли, которую они получают именно с проката.
Так.
С проката этих DVD-дисков. Но, значит, возвращаемся к компании Netflix. Итак, они создали, соответственно, сайт, который занимается вот этими самыми рекомендациями. Он там в начале 2000-х был запущен, Cinematch называется, существует.
Cinematch?
Да. Он собирает информацию о вас. И вот в 2010 году, когда на пороге офиса компании Netflix появился Дэвид Финчер вместе с Кевином Спейси, не знаю, как они, под
кто
ручку.
Первым вошел.
Да, кто первым вошел, кто был сзади. Значит, но в конце концов сотрудники и боссы компании Netflix сказали: парни, а мы вам верим и даем вам чек вот на $100 миллионов. Почему? Потому что они создали модель, ну, знаете, так называемого идеального шоу, идеального сериала, идеального кино, которое хотят видеть зрители, значит, сервисов компании Netflix. Обязательно режиссером этого блокбастера должен быть Дэвид Финчер, потому что люди с интересом и очень часто брали в прокат фильмы именно этого режиссера. Актером, главным исполнителем, почему Кевин Спейси? исполнителем главной роли в этом сериале должен быть обязательно Кевин Спейси.
Так.
И сюжет этого сериала должен быть связан именно с политикой.
Можно
потому
вопрос?
Что еще один сериал, который, который не так часто вспоминают, например, если говорят о «Карточном домике», это сериал «Прослушка», который, опять же, имеет отношение там, к нюансам американской политики.
А теперь вопрос, Рустамович.
Да,
вы утверждаете, что этот сериал снят по заказу зрителей.
Давайте так.
Предпочтению.
Он выстроен, сконструирован.
А теперь вопрос.
Да, Сергей.
Получается,
Иванович,
что в пятом сезоне эпизод, где герой Кевина Спейси целуется с мужчиной, намного младше него, долго, продолжительно, с проникновением, всяко-всяко, это сконструировано по заказам американского телезрителя.
Вполне возможно.
Сволочи. Сволочи, да, они согласен. Несут ответственность за все, что делает США на внешней международной арене. Все, коллективная ответственность за Саддама Хусейна.
Нет,
за
человека
по Коллективно.
За человека-паука.
Да подождите вы. Коллективная ответственность за содомию, правильно?
Да.
И
за содомию.
И за пропаганду разврата.
Мы это все придумали.
Да.
Значит, каждый гражданин Америки как голограмма должен ответить за все.
Да.
Короче.
Да,
вот у нас, давай его бить прямо сейчас.
Ребят.
Пусть ответит.
Будущее уже наступило. Более того, я знаю людей, которые проводили в интересах компании Netflix, ну или заказчиков этого сериала, продюсеров этого сериала, исследования не только на территории Соединенных Штатов Америки, не только анализировали вот этот объем данных огромный, который был получен компанией Netflix там за 5-6 лет, который связан с предпочтениями подписчиков сервиса Netflix, но и на территории Российской Федерации.
Минутку.
Серьезно?
Я уверен, что наш телезритель не хотел этой сцены.
Я знаю людей, которые проводили исследования на территории Российской Федерации, связанные с этим сериалом, с сюжетными линиями этого сериала, с оценкой главных...
Фокус-группы.
Люди отвечали? Люди отвечали. Фокус-группы. Причем на старте, опять же, на старте работ над этим сериалом. И эта работа, вы представляете, да, когда проводилась там 11-12 годы, потому что сериал был представлен...
Распустился народ, но ничего, мы их закрутили
немножко. Итак, история компании Netflix. А-а-а. Действительно онлайн-кино... Ну, давайте так. Все-таки кинотеатр номер один. Сеть, сервис, который действительно убил в свое время...
Сеть блокбастер.
Более того, убил потуги компании Walmart.
Вот люди пишут, может, Кевин Спейси не хотел, зрители его заставили.
Вполне возможно.
Так совпало просто, что это ему...
Это вы виноваты. Вполне возможно. Это ваше предпочтение. Вы хотели видеть в кадре, что Кевин Спейси, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, целуется со своим охранником, правильно? Или с другим мужиком в кадре?
По-моему, Обама когда-нибудь поцеловал нескольких охранников. Я почти уверен.
В темноте.
Особенно если они турецких.
Турецких охранников. Значит, история...
Слушайте, а они показывают-то через интернет это все.
Конечно. Значит, что нужно знать о компании Netflix? Ну, кроме того, что там капитализация $50 миллиардов, там 2,5, там 3 тысячи человек работает. 37%, внимание, вы только вслушайтесь, вы только оцените объемы. Объем, о которых я вам сейчас скажу. 37% всего входящего интернет-трафика на территории Соединенных Штатов Америки генерируется одним сервисом. И это никакой вам не Facebook,
и не
YouTube. Это стриминговый сервис Netflix на сегодняшний 37? Момент. 37%.
Ну, потому что это вопрос гигабайтов. А гигабайтов.
Вы представляете,
страница.
Да? Ну, я понимаю, что Facebook, но YouTube и все остальное. Но мы имеем в виду сам процесс генерации этого трафика. То есть
создание.
То есть это системообразующая сегодня компания.
Предприятие.
Как
Кировский завод в Ленинграде.
В свое время. Итак, история компании на самом деле началась в далеком 1960 году, когда в Бостоне, это штат Массачусетс, на свет появился Рид Хастингс.
В каком году?
В 1960.
Ну, все-таки, вот видите, у вас есть лак небольшой.
Значит, его отец был юристом, который позднее работал, кстати говоря, опять же, обратите внимание, на администрацию президента Ричарда Никсона.
Учился, не случайный человек.
Получил степень бакалавра по математике, возглавлял походный клуб, участник которого занимались альпинизмом, и, как и Тим Керби, в свое время вступил после окончания колледжа, примкнул к корпусу мира.
Как это?
Вот.
Ну-ка, американец, теперь рассказывай, это что за садомия?
Мы этим не занимались.
Ну-ка, что за организация?
Короче, это добровольство, которое отправляется в бедствующие страны. Ну,
так,
как гласит...
Блестящих, правильных американцев,
да,
чтобы...
Чистокровные белые американцы отправляются, да, значит, в беднейшие страны мира для, для оказания помощи.
Какой?
Ну, такие волонтеры.
Какой помощи?
Вот интересно, какой помощью на территории Казахстана и Киргизии занимался Тим Керби.
Как у нас говорят, помогите материально.
Могу рассказать, чем занимался Рид Хастингс. Рид Хастингс в свое время. Он уехал в Свазиленд. Ну, представляете, да, где находится это государство? И занимался чем? Преподаванием математики. Потому что как раз был бакалавром. Получил степень бакалавра по математике.
А сколько получает денег-то человек, который воюет?
Местная зарплата.
Ну, примерно.
Ну, в Казахстане это было $350 в месяц.
Местная зарплата. А мне кажется, что в Казахстане люди не зарабатывают $350 в месяц.
А еда?
Бесплатно?
Нет. Нет,
корпус
это все, это просто зарплата. Это бесплатно, это медицина только.
Тебе?
Да. Но в Америке это кайф. Поэтому это дорого там.
Значит, после того, как он попутешествовал...
Короче, они лечиться едут за эти деньги.
Да, это понятно. Значит, после того, как он попутешествовал, кстати говоря, автостопом по тому же самому Свазиленду, я так понимаю, с риском для жизни, он возвращается в Соединенные Штаты Америки, поступает в Стэнфорд. Так. Очень хороший, престижный университет. Тим, кстати, не вернулся в Соединенные Штаты Америки, не поступил в Стэнфорд, а почему-то застрял здесь, на территории Российской Федерации. Получил хорошее образование, получает магистра по компьютерным технологиям и основывает первую свою работу. Он получает в софтверной компании Adaptive Technology, где разрабатывает софт для, для отладки программ, да, ну, программу для отладки программного, опять же, обеспечения. И в 91-м году покидает компанию для того, чтобы организовать свой первый собственный бизнес. Компания называется Pure Software. Очень быстро растет. По одним данным, в конце концов, была поглощена...
чисто программа.
Существует до сих пор, можно посмотреть в том же Гугле. Компания существует до сих пор. Но проблема, с которой столкнулся будущий основатель Netflix, была связана с тем, что компания очень быстро росла. Штат разросся там с 10 сотрудников до полутысячи. Он потерял нити управления. В конце концов, сделал выводы, что он все-таки идейный вдохновитель, а не менеджер, попытался уйти, объявил об этом на собрании директоров, на совете директоров. Совет директоров сказал: нет, ты остаешься. В конце концов, компания была поглощена, он получил свой выходной бонус, и именно этот свой выходной бонус, по разным данным, по одним данным, речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, по другим данным, это всего несколько миллионов долларов, он, в конце концов, и вложил создание как раз...
Это в каком году?
Это начало 2000-х. Это начало 2000-х годов, и есть история, очень красивая история о том, почему эта идея пришла Риду в голову.
Какая?
Он взял на прокат... Идея по созданию онлайн-сервиса по прокату DVD-дисков. Все начиналось вообще, на самом деле, сначала с проката DVD-дисков. О предпосылках я вам уже рассказал. Это возможно на законодательном уровне купить DVD-диски и заниматься сдачей их в аренду для того, чтобы получать какую-то прибыль. Без дополнительных отчислений в сторону правообладателя.
То есть ты один раз купил и начинаешь сдавать.
Бред. Рид взял на прокат кассету, как раз в блокбастере. Кассета «Аполлон-13». Забыл ее вернуть. Когда решил вернуть, ему выставили штраф в $40. Он просрочил сроки возвращения кассеты. Он побоялся об этом рассказать своей жене, ему было очень стыдно. И на тренировке в спортивном зале ему пришла гениальная мысль. Как же тупо брать с людей штраф $40, если можно просто организовать, например, подписку в $30.
Что значит подписку?
Разработать некий абонемент. Когда ты платишь определенную сумму в месяц и берешь определенное количество дисков этих, DVD-дисков или видеокассет, без дополнительных штрафов. Платишь только за доставку. В общем, он вложил вместе со своим партнером около 2,5 миллионов долларов в новый сервис, который назвали Netflix.com, и они стали заниматься как раз сдачей в аренду DVD-дисков. Они не стали заниматься сдачей в аренду именно VHS-кассет. Сразу обратили внимание на DVD, на новый формат.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке.
Друзья мои, ну что же, сегодня Рустам Иванович рассказывает историю компании Netflix, но я смотрю, наша аудитория не совсем догоняет, в чем был в Америке бизнес. Рустам Иванович сказал следующим образом. В Америке можно было купить DVD-диск.
Давайте я рассказываю вам. Это было детское счастье. Что это пятница. Это значит, что мама дает $2, чтобы арендовать картридж для Nintendo. Есть местный магазин, есть разные коробки без картриджей, конечно, люди воруют. Там была какая-то пластиковая, я не знаю, ярлык. Берешь ярлык, они дают карточку.
Нет, это понятно, картридж, Тим. Люди просто вот что не улавливают, что в Америке есть законодательство.
Ну, на тот момент оно которое, было таким.
Да, которое позволяло людям, купив диск, получить тут же и право сдавать его в аренду. Люди пишут...
Это не какой-то уникальный закон, это основы капитализма, друг.
Нет. Так смотри, люди пишут, что у нас, что в Москве был видеопрокат, и пишут, что у нас такие прокаты были, сначала ВХС, затем ДВД, но не было юридического права у них эти кассеты сдавать в аренду. Это было жульничество чистой воды.
А там бизнес.
А там это чисто
по закону. Итак, 1997 год, и Рид Хастинг вместе со своим другом, вложив $2.5 миллиона, основывает компанию Netflix.com, которая начинает сдавать в аренду те самые DVD-диски. Причем прямой конкурент компании Blockbuster, которую в конце концов с рынка, которая в конце концов была вынуждена уйти с рынка и обанкротилась, по-моему, в 2009 или в 2010 году, она занималась и делала основной упор именно на сдачу в аренду VHS-кассет. Ребята поверили в новый формат, именно формат DVD-дисков. Причем использовали для того, чтобы тем или иным образом стимулировать аренду и продажу, в кавычках, да, продажу, покупку и то, чтобы люди приходили и брали или заказывали через онлайн-сайт, через сайт, саму аренду, стимулировали тем или иным образом эти самые покупки. Значит, они придумывали всевозможные акции. Например, с компанией Toshiba они договорились, что при покупке DVD-плеера ты получишь третий диск в подарок бесплатно от компании Netflix. Находили всевозможные уловки для того, чтобы стимулировать использование именно самого формата DVD, не сдавать в аренду VHS-кассеты. Но что самое интересное, надо обратить внимание на следующие цифры. У компании Blockbuster 80% всех доходов обеспечивало картотека, которая состояла из 200 фильмов.
Топ-200.
Да. То есть топ-200 фильмов обеспечивали вот эту гигантскую выручку. Причем к тому моменту, когда ребята вышли на рынок в 97 году, общий оборот компании Blockbuster составлял $5 миллиардов. $5 миллиардов люди зарабатывали на сдачу в аренду VHS-кассет, и впоследствии DVD-дисков. Эти сделали ставку на расширение ассортимента. То есть они понимали, что для того, чтобы быть конкурентоспособными, конкурентными в этой борьбе с компанией Блокбастер, надо расширить сам каталог. И поэтому в их каталоге уже было не 200 фильмов, а больше, 800-900. Начинали они, реально всего на старте в 97 году у них было физически 900 носителей. 900 носителей, которые они начали сдавать в аренду по $4 за аренду в неделю, плюс $2 на доставку этой самой посылки, этого самого конверта с DVD-диском до потребителя.
Причем, обратно за чей счет?
Наверняка обратный конверт в это, насколько я понимаю, как работает сама система, у тебя есть обратный конверт. А обратный конверт уже с купленной наверняка маркой, который можно отправить обратно.
Пластиковый.
И все. Пластиковый. Причем на разработку самого конверта, в котором отправлялся этот
формата,
у них тоже ушло достаточное количество времени, и около 150 вариантов было. И только впоследствии.
Чтобы дотереть с почтой Америки.
И только в конце концов появился всем известный, если мне не изменяет память, опять же, красный конверт, который отправлялся по почте, в котором была перегородка, которая не позволяла машинам, которые занимаются сортировкой почтовых отправлений, повредить диск, который находился внутри. Да. Впоследствии появилась в компании Netflix специальная служба, которая оценивала состояние диска, который вы вернули, Сергей Валерьевич, если вы взяли его в прокат. Нету на этом диске царапин, например.
Не
заживало ли диск? Потому что этот диск...
Это всегда трагедия, когда человек арендует диски.
Рустам так интересно рассказывает. Слушала бы его всю ночь.
Хорошо.
Что значит
скачайте и переслушайте запись сегодняшней программы.
Вы знаете, на сайте radiomayak.ru есть выражение на английском Netflix and chill, и это значит, что то, что она хочет ночью делать.
Еще раз.
Есть выражение на английском. Watch Netflix and chill. Это как кодировка в том, что ты идешь, ну, в мою квартиру, мы посмотрим Netflix. И отдыхаем немножко.
Netflix and вот chill.
Очень часто распространяемая, как сказать, большой намек.
Но это как девушка. В России говорят, купить что-нибудь к чаю в аптеке.
Вот, типа того.
Пойдем посмотрим Netflix ночью.
Да.
Не будем произносить этой фразы в эфире. Наверняка Кевин Спейси именно этой фразой соблазнял.
Слушайте,
большинство жертв.
Знаете, насколько они снизили себестоимость вот этой всей истории, когда они начали качать фильмы по интернету. Да, нет никаких дисков, ни почты,
но
ничего нет.
Но к этому нужно было прийти. И так они начали этот бизнес на старте. 900, еще раз хочу напомнить, дисков физических самих носителей. Они пошли по пути расширения самого каталога. Причем в этом каталоге появилось, как ни странно, огромное количество именно европейских лент. То есть, если компания Blockbuster делала ставку именно на топовые фильмы, на релизы, которые делали им там 80% выручки, то эти пошли по другому пути. Появились европейские ленты.
Японские.
Японские ленты. Да. Южноамериканские ленты. То есть, они максимально решили представить в своем каталоге киноиндустрию всего мира. Более того, они стали сдавать, и это вообще фантастика, парни. Понятное дело, что нет еще Ютуба, это конец там 90-х, они стали сдавать в прокат популярные видео. Например, видео допроса Моники Левински на всем известном судебном процессе по делу о ситуации, которая к тому моменту сложилась с Клинтоном в Белом доме. Они 10 тысяч раз сдали в аренду эту копию. Ну, то есть 10 тысяч раз было куплено это видео. То есть люди хотели пересматривать. Вы же понимаете, не было к тому моменту сервисов видео по запросу, не было всевозможных сервисов, где онлайн-сервисов, где это видео можно было посмотреть.
А видеомагнитофонов у народа не было.
Ну, а люди наверняка не записывали, как это было принято в Советском Союзе или в России.
Вы пользовались видеомагнитофоном?
Записью.
Я не знаю.
У вас был видеомагнитофон?
Да, был. Конечно.
Именно магнитофон, а не плеер?
Нет.
Он мог записывать?
Да.
И что вы записывали?
Мало. Мало? На самом деле, то, что было модно у нас, это слушать радио и делать запись на кассетах. Чтобы все любимые песни были рядом все время. Это пиратство до интернета.
К концу 99-го года в штате компании уже работало 110 человек. Было более 250 тысяч дисков. И на самом деле вот та модель, которую предложила рынку компания Netflix, она была более успешной, потому что они не стали заниматься именно продажей DVD-дисков. Они продолжали упорно сдавать свои диски в прокат. Кстати говоря, тут многие забывают, что компания Blockbuster в свое время отказалась от покупки сервиса, потому что в какой-то момент, сгенерировав очередной убыток для своих инвесторов, там достаточно серьезная компания, Netflix обратилась к своему прямому конкуренту и предложила купить долю за 50 миллионов долларов. Компания Blockbuster не поверила в ту модель, которую предлагал Рид вместе со своими компаньонами, и сказала: нет, парни, у вас нет будущего, вы умрете и без наших 50 миллионов долларов. В конце концов, они пережили крах доткомов, который произошел там на рубеже как раз 21-го столетия. Получили 30 миллионов инвестиционных денег, прямых инвестиций от нескольких инвестиционных фондов. И стали развивать уже, во-первых, они перешли к возможности брать всего за $16, там, в зависимости, я так понимаю, от разных годов существования компании на американском рынке, от 14 до $16, уже, в конце концов, неограниченное количество этих DVD-дисков без возможности получения штрафов за поздний возврат этих дисков. То есть $16 в месяц, и ты получаешь сначала, у них было 4 диска, потом неограниченное количество этих дисков.
За 16
долларов? За 16 долларов. Они максимально старались привлечь людей забрать людей из таких сетей, как Blockbuster. Да. Это, в конце концов, им удалось. И впоследствии, уже в начале 2000-х, у них появляется вот тот самый сервис рекомендаций, что посмотреть Cinemax, который существует до сих пор. У них появляется возможность онлайн, в конце концов, после того, как Рид увидел работающий сервис YouTube, он сказал: слушайте, ну, будущее однозначно не за DVD-дисками, а за онлайн-просмотром. И они стали давать возможность онлайн заказать диск и, кроме всего прочего, посмотреть в онлайне, имеется в виду скачать. Но, в конце концов, отказались и от этой модели, потому что решили, что самое... Достойная модель, связанная с развитием дальнейшего их бизнеса, это модель, связанная со стриминговыми сервисами. Когда у тебя нет возможности скачать этот фильм, у тебя нет возможности скачать этот фильм, у тебя нет возможности заказать DVD, а только посмотреть. И вот они планомерно шли к этому, и я так понимаю, что где-то на рубеже...
«Только посмотреть» звучит как-то по-извращенному.
Да, и только на рубеже 2010-2011 годов у них произошел кардинальный перелом, когда людей, которые смотрели именно в стриминговые сервисы компании Netflix, стало больше, чем людей, которые заказывают DVD.
В каком году?
Ну, это вот рубеж 11-12 год.
То есть ладно?
Стало понятно, что людей, которые заказывают DVD...
Так они же не продвинутые нифига.
Кто не продвинутый? Американцы 37% всего входящего трафика. Мой родитель
получил из Cartoon Network только 2 года назад.
А, вот он.
Ну вот.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Бриндятина.
Итак, в Америке только 2 года тому назад появился высокоскоростной интернет, ребята. Это что ж делается? Это ж наши, они обманывали столько времени? Как 2 года назад появился высокоскоростной интернет?
Потому что наконец-то повесили необходимые линии.
Так мы быстрее, что ли, вас в интернет внедряем?
В деревне, да.
В деревне, да.
Компания распространяет потоковое видео, компания Netflix, которую я сегодня вам рассказываю в рамках рубрики «Бриндятина», начала распространять потоковое видео с 2007 года. Она в конце 2007-го, начале 2008 года предложила людям по подписке 1000 часов, я так понимаю, 1000 фильмов и сериалов и уникального контента. И изначально подписка предлагалась следующим образом. Вам предлагалось выбрать определенный тариф от 6 до 48 часов видео, которое вы готовы оплачивать в месяц по тарифу $18.
За час?
Нет. Вот вы выбираете от 6 до 18. И самый популярный был 18 часов просмотра по цене как раз $18.
Погодите,
доллар
а
за
смотреть
час.
На чем?
Смотреть на телевизоре, на всевозможных устройствах. Но сегодня, например, это Xbox, это и PlayStation, и сервисы потокового видео, которые
Apple
есть.
Apple TV.
И Apple TV, да. Но это уже с 2010 года. А с 2007, вот, пожалуйста, компания распространяет потоковое видео, потому что как только Рит увидел работающий YouTube, он сказал: слушайте, но теперь для того, чтобы посмотреть какой-нибудь сериал или какой-нибудь фильм или какое-нибудь видео, достаточно нажать на кнопку play. Появились первые облачные сервисы, и стало понятно, что вот это огромное количество там из миллиона дисков, вот этот архив, точнее сказать, склад с этими дисками, он просто-напросто не нужен, потому что все это может находиться где-то на серверах и доставляться гораздо быстрее, чем та доставка, которая была организована. Причем они очень много бились над тем, чтобы людям доставлялся фильм через день, уже на следующие сутки. А здесь можно в любую минуту, вот в ту же самую минуту, как только ты оплатил подписку. Итак, они вводят эту подписку.
Сколько почтальонов осталось без работы?
Без работы в Соединенных Штатах Америки. 18 часов — это самый популярный тариф был за $18 в месяц. Люди начали смотреть через интернет. Через интернет начали смотреть любимые сериалы, значит, любимые фильмы.
А у них есть, кстати, табу-то какой-нибудь? Например, порнуху они показывают людям.
Ну, насчет порнографии...
Ну, высокохудожественная.
Нет, порнографии я не видел. В конце концов, уже с 2013-2014 года стоимость подписки была снижена до $8-9 за месяц. Mm-hmm. Появился отдельно семейный абонемент. Ну и в конце концов, уже в 2010 году компания достигла соглашения с крупнейшими производителями, киностудиями американскими, такими как Paramount Pictures, Metro Goldwyn Mayer, Disney и GBS. Соответственно, для того, чтобы распространять их контент с помощью своих стриминговых сервисов. Появились вот эти дополнительные платформы. С 2010 года это уже и Apple TV, и Nintendo Wii, которые есть. К концу вот 2010-го, начало 2011 года аудитория возросла до 10 миллионов человек. Это уже в 2010 году было. Это 7 лет назад. Это к тому, что в 2010-м только разорилась компания Blockbuster, которая в свое время отказалась от покупки компании Netflix. Ну и вот в 2010 году и в 2011 началась международная интеграция. Более того, ведь очень интересно, что компания не только вкладывает деньги в такие высокохудожественные и высокобюджетные сериалы, например, как «Карточный домик» с Кевином Спейси и Дэвидом Финчером в качестве...
Вкладывала.
Вкладывает. Я еще раз повторюсь, что Кевин Спейси является исполнительным продюсером этого сериала и одним из владельцев, если мне не изменяет память, компании, которая является производящей компанией для компании Netflix.
Выгонят
именно этого сериала. Да никто не выгонит.
Сейчас вылечат я от секса
уверен,
и выгонят.
Я уверен, что это рекламный ход, это маркетинговая уловка, на которую пошла компания Netflix. Значит, внимание, не только вкладывают деньги, но они изменили в целом индустрию медиапотребления. Об этом тоже нужно отдельно сказать. Ведь они избавили, точнее сказать, лишили нас возможности ждать премьеры новой серии сериала.
То есть
потому
как?
Что Netflix стал первым сервисом, который стал выкладывать все серии сезона в один день.
Как?
Ну, например, «Карточный домик» в 2013 году, когда состоялась премьера,
потому что американцы, любят смотреть марафонами.
Весь сезон был выложен сразу.
Что значит марафонами?
Сесть и посмотреть 10 серий подряд.
Ну, так есть... поэтому у них эти пролежни.
Понимаете?
Но, не то, что просто вот многие люди в США, они не хотят ждать следующей недели, и вот это нету кайфа в этом.
Кайфа
хотят
нету.
Марафон.
Погоди, а реклама вставляется туда?
Рекламы нет. Более того, есть цифры, которые говорят о том, что компания Netflix лишает 130 часов просмотра рекламы среднего жителя Соединенных Штатов Америки.
Лишает.
130 часов рекламы не смотрит подписчик сервиса Netflix. Так вот, они изменили культуру медиапотребления. Соответственно, и большинству телевизионных компаний, производящих компаний, которые занимаются распространением, тоже необходимо было перестраиваться для того, чтобы конкурировать с сервисом, который готов дать без рекламы в один день возможность посмотреть свой сериал достаточному количеству зрителей по всему миру.
А есть финансовая статистика по поводу затрат вот на один сезон и прибыль, которая пришла от вот этого показа? Примерно.
Этих цифр нет, но давайте я вам приведу следующую цифру для сравнения. А сервис очень популярен в Китайской Народной Республике. Ну, вот сам сериал
карточный. Там они смотрят только бесплатно.
Во-первых, Китай смотрит не бесплатно, потому что есть правообладатель, который распространяет этот контент на территории КНР. 25 миллионов зрителей только в Китае посмотрело, по-моему.
Ну, это лестничный пролет один.
20 лет, но это очень много. Это очень много. И с точки зрения финансовых показателей компания в последние годы демонстрирует исключительно прибыль и вкладывает дополнительные денежные средства в развитие как раз и технологий доступа, и в новые сериалы, в новые форматы. Более того, что самое интересное...
Да, влечение Кевина Спейси.
Нет, имея вот эту базу данных о предпочтениях своих подписчиков, они создают сериалы, которые
нужны народу.
Локальны для своих рынков. Например, компания работает в Южной Америке, компания работает в странах Африки.
Или там для
Ближнем Востоке. Или для конкретной страны Европы. Они создают сериал на языке этой страны с главными героями, которые будут близки подписчикам и зрителям, которые будут находиться по ту сторону экрана.
Сплошная ложь.
Значит, в этой стране.
Понятно.
В конце концов, сервис начал работать на территории Российской Федерации в прошлом
Давай
году.
Так скажем Сергей громко. Валерьевич. Свободу Кевину Спейси. Все.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.